Добрый вечер. Это наш урок. Сегодняшний урок. Мы будем говорить о недельной главе Трума. Но больше мы будем говорить про Пурим. И я скажу вам почему. Точно через неделю, в этот вечер, будет Пурим во всем мире. И все будут праздновать Пурим. И урок, зум-уроков не будет. Потому что все празднуют Пурим, отмечают. Слушают Могилу. Сегодня, в четверг вечером, в пятницу. Поэтому только если остается говорить о Пуриме сегодня. Начинаю с недельной главы. Я читаю начало главы. Говорю Бог Моше, говоря так. Говорится нам Израиля, что взяли мне приношение от каждого человека, у которого ее сердце с добротой хочет дать, берите мое приношение. А это приношение, которое возьмете от них, золото, серебро, медь. Тут речь идет о приношении подарков, материалов, из чего потом был построен мишкан, временный храм, который они построили в пустыне. И тут перечисляется 13 видов, которые нужны были для постройки мишкана. Серебро, золото, серебро, медь, ткани, голубая шерсть, пурпурная, красная, покрашенная червячком, лен, козья шерсть, шкуры баранов, окрашенные красным, шкуры особого зверя тхашим, разноцветный, красивый. Специальные бревна из дерева шиты. Масло для освещения. Специальные пахучие растения для маслопомазания и для воскурения. И бриллианты, камни шоам и камни милы, для ифода и для хоши. Пусть сделают мне святилище, и я буду находиться среди них. Интересно. Есть медраж. Постройте мне святилище, и я буду среди вас. Не написано, я буду в этом святилище. Я буду находиться среди еврейского народа. Как все, что я тебе показываю, как облик мишкана и облик всех его предметов, и так делайте. Вот эти все предметы нужны были при постройке мишкана. И в нашей главе рассказывается о предметах мишкана. Интересно. Тут написано, говорится нам Израиля, и чтобы взяли мне приношение. Он обращается, чтобы люди давали. Почему, чтобы взяли? А? Так задают вопросы. В том числе и Агро из Вильна спрашивает. И ответ такой. Когда человек дает, например, на постройку мишкана, или дает бедным, или дает на поддержку уроков Торы, изучение Торы, так он получает. Не то, что он дает, он получает. Есть интересная гемара. В трактате Бобы Басра гемара рассказывает так, что был король народа, одного, который приняли еврейство. Его звали Мунбас. И был потомственным королем. Был голодный год. И многие люди умирали с голоду в еврейском народе. Что он сделал? Он вошел в государственные свои клады, которые оставили ему родители, и вынул оттуда свои клады, что он собирал, что отцы собирали в голодные годы. И покупал на это хлеб и давал голодным людям. Его братья и дом отца пришли на него с претензиями. Но сказали, что твои отцы припрятали и прибавили на то, что их отцы оставили. А ты разбазариваешь это? Он им ответил так. Мои отцы спрятали внизу, а я спрятал наверху. Они спрятали там, где рука властвует, а я спрятал там, где рука не властвует. Они спрятали то, что нет, не приносит плоды, а я спрятал то, что приносит плоды. Тех людей, то есть тех людей, которых я спас этими деньгами, у них потом еще родятся дети, и это будет прибавка. Мои отцы спрятали для других, а я спрятал для себя. Кто дает на добрые дела, он получает. Это у него остается. С этим он уходит. Это он имеет и в этом мире. И с этим он уходит в будущий мир. В нашей главе подробно рассказывается о постройке предметов временного храма Мишкан. Первое идет по святости ковчег, в котором были скрижали, был свиток Торы, какой формы он имел, простол, светильник. Там был еще жертвенник. Интересно. Были три предмета, у которых была коронка. Три предмета в мешкане. Во-первых, ковчег. Там была коронка. Во-вторых, стол. А третий предмет мешка. Во временном храме мешкания, в котором была коронка. Это золотой жертвенник. И наши мудрецы в Талмуде говорят, что это символизирует три короны, которые имеются в еврейском народе. Ковчег. Это аллегория, это показывает корону Торы. Там же лежал свиток Торы. Стол, на нем лежали хлеба. Это символизирует, это символ короны царства. В чем функция короля? В чем функция царя народа? В чем? Обеспечить народ хлебом. Так на столе стояли два ряда с хлебами. Так это коронка, которая на нем символизировала корону царя. А коронка, которая была на золотом жертвеннике, символизировала корону коэнства, священнослужения в храме. Ну, это уже Гемара говорит, что корону коэнство уже получило Аарон, и потом за ним идут его дети. Корону царства еврейского народа, после того, как Бог велел пророку Шмуилу помазать Давиду, и потом Бог сказал, что царями будут потомки Давида. Дальше. У его потомков. А вот корона Торы открыта свободно для каждого еврея. Из любого колена. еврея, который не еврея, который принял еврейство, любого открытия. Раби Акива, через которого проходит большая, практически вся устная Тора прошла через него, он происходит от Гири. Корона Тора открыта, и Емара говорит, что она еще выше других корон. Мишкан был очень, очень построен красиво, но у меня, так как я должен говорить про Пурим, то я уже перехожу к содержанию праздника Пурим. Давайте раз. У меня есть сегодня урок, который будет посвящен Пурим. И завтра. Мой план такой. Сегодня я говорю о духовном содержании Пурима и о событиях, которые были, их внутреннем содержании. И содержание этого большого праздника. Завтра я буду говорить о законах Пурима. Завтра 12. О событиях Пурима написано. Написан свиток Эстер, написан. Ну, есть на это. О подробностях, о законах, о событиях есть трактат Магила. Теперь. Свитки Эстер не упоминается имени Бога. И один из великих комментаторов Танаха, Раби Авраам ибн Эзра, задает вопрос. Почему? Даже приводит вопрос. Почему в свитке Эстер не упоминается имени Бога? В других свитках упоминается. В других книгах Священного Писания упоминается имя Бога. А в свитке Эстер нет. А? Он дает свой ответ. Но я пойду по другой линии. По линии Рава Ашкенази, автор книги Йосеф Рекер, который жил более 400 лет назад. Он говорит так. Вы знаете, что известно, что Бог ведет мир двумя путями. Бог руководит миром, а какими путями? Двумя путями. Открытым вмешательством в события, открытыми чудесами и скрытыми чудесами. Открытые чудеса были, и они происходят иногда, но они были во время выхода из Египта, были открытые чудеса, они были и потом, но они редкие. Представим себе, Моше и Аарон приходят к фараону и говорят ему: выпускаешь евреев? Хорошо. А если нет, то воды Нила превратятся в кровь. Подходят Моше и Аарон вместе с фараоном и его вельможами, подходят вместе к Нилу. Аарон ударяет посохом по Нилу, и моментально воды Нила превращаются в кровь. Это открытое чудо. И такими были 10 казней, которые Бог наслал на Египет. А есть другой путь, который Бог руководит миром. Открытого чуда не происходит, Но происходит руководство Богом событиями, изменения, неожиданные события. Бог руководит из-за кулис и делает то, что он считает нужным. Это называется Нес-Нистар. То, что было, я упомянул раньше, это Нес-Гавуй, Нес-Нигве, открытое чудо. А есть второй путь, скрытое чудо, Нес-Нистар. И вот как раз Могиле открытого чуда не происходит. Но сами события, мы, если более аккуратно проанализировать сочетание событий, сочетание отношений Ахашвейроша к Вашти и к Эстер и другие события, то мы увидим из-за кулис невидимую руку Бога, который курирует и руководит событием. Так выходит так. В Мегилат Эстер нету имени Бога. В открытой форме в свитке Эстер не упоминается имя Бога. Потому что в открытой форме Бог не вмешивался в события. В открытой форме. А в скрытой форме Бог присутствует там. И в скрытой форме имя Бога присутствует в могиле. Есть там имя. Имя Бога. Основное имя Бога – это же четырехбуквенное Юд-Кей Вовки. Юд-Кей Вовки. Так интересно. Это четырехбуквенное имя. Присутствует там поначалу слов, идущие одно за другим. По первым буквам этих слов. А в другом месте по последним буквам этих слов. Я скажу вам, и интересно, что эти два, то есть в скрытой форме Бог присутствует там, и в скрытой форме имена Бога присутствуют в свитке Эстер. В скрытой форме, по первым буквам, четырех слов, идущие одно за другим, и по последним буквам, идущие одно за другим. И очень любопытно, что это не просто случайные четыре слова. Первое это Яво Хамелех ве Хаман Хайом. Когда Эстер заходит к королю, спрашивает ее незваная и ставит себя в большую опасность. Король ее спрашивает, что ты хочешь? Говорит, что чтобы Хаман, чтобы король и Хаман пришли сегодня. Так я во хамелах ве аман айом. Эти четыре слова, идущие одно за другим, составляют из себя первые буквы этих четырех слов имя Бога. Я во хамелах ве аман айом. А второе место? Четыре слова, последние буквы четырех слов. Это кираа. Это когда? А Аман на втором пире, когда царь на него рассердился, так он прошел просить милости у Эстера. У Эстер. Почему? Он видел кихалта и гавараа. Кончилось у него плохое мейс амелах от короля. У короля он уже пропащ. Очень показательны эти два места. И они совершенно не случайны. Очень интересно. Я скажу, как это по цифрам. Первое это четвертая глава, пятое предложение. А второе, седьмая глава, седьмое предложение. Интересно, что эти места совершенно, тоже совершенно не случайны. Первое это, что что королева Эстер просит, чтобы король Ахашвейрош и Аман вместе пришли пировать с ней. Это была вершина вершин положения Амана. Пируют король и королева и Аман. Я Аман, пирую с ними. Он сам об этом говорит, что это вершина его величия. А второе место по последним буквам слов – это конец его падения. Он увидел, что он у царя уже пропал. Другими словами, тут есть, и там есть, присутствует имя Бога. Другими словами, и вершина величия Амана, и полное падение Амана от Бога, но в скрытой форме, не в открытой. В открытой форме, если кто-то не будет, анализировать и обращать внимание, может ничего и не заметить. Давайте начнем. На первый взгляд все как будто совершенно естественно. Король Ахашвейрош делает пир на весь мир. Ну, он единственный, кто делал пир. Многие короли, графы, герцоги делали пиры. Король просит у своей жены что-то, чтобы она пришла. Ахашвейрош единственный, кто просит что-то у жены. Каждый просит что-то у жены. Каждый муж просит. Ну, жена не готова сделать то, что муж ее попросил. Скажите, это уже судите сами. Такое может произойти или нет? Королева не слушает приказа короля. Кажется, все естественно. Он рассердился на нее, позвал совет советников и убрал ее из дворца и казнил. Он ищет новую королеву, устраивает конкурс красивых девиц и женщин. Тоже все бывало не один раз. Это если смотреть на внешний взгляд. Если анализировать более тонко, можно увидеть по некоторым штрихам противоречия. Например, королева Вашти один раз не послушала короля, что он с ней сделал, казнил. Эстер, она вообще не выявила никакого желания идти во дворец. И не только это. Когда ее спрашивали, из какого ты народа, из какой семьи, она отказывалась отвечать. Мне кажется, что многие женихи, которым трудно найти невесту, тоже не торопились бы брать в жены девушку, когда не знают ни народа, ни семью. А Ахашвейрош не был в таком стесненном положении найти себе жену. У него же был полный гарем. Я бы это назвал, что она отказывается, то, что сейчас называется, заполнить официальную анкету. Какого ты народа, из какой семьи. Отказывается. Если кто-то приходит на работу и не готов, приходит, чтобы его приняли на работу, и не готов заполнить анкету. Не хочет заполнять, не надо. И вдруг королю она нравится, он берет ее в жены. Кто-то мог бы сказать, что, может быть, королю это было неважно, с какого народа она. Мы читаем дальше в Мегиле. Собрали новый конкурс невест. И Мордхай сидит у ворот царя, а Эстер не рассказывает, из какого народа она. Так там, комментаторы там говорят, что он специально сделал новый конкурс, чтобы давить на нее, чтобы она рассказала. А она нет. На нее это не влияет. Она не рассказывает. В дальнейшем они уже живут годы вместе. И Ахашвейрош продолжает ее расспрашивать. Из какого ты народа? Из какой семьи? Откуда мы это видим? На первом пире, на который Эстер позвала короля Ахашвейроша вместе с Аманом и с ней, он ее спрашивает на пире: а что ты хочешь? Скажи, до полцарства. Она говорит, она ему отвечает, ведь завтра я сделаю, чтобы король пришел еще раз с Аманом и со мной пировать. А завтра я сделаю просьбу царя, короля. То есть Раши говорит, завтра я расскажу, из какого я народа и из какого я племени. Это интересно. Хотя это был, королю это было важно, ее спрашивал, она отнекивается, но он ее оставляет женой, оставляет во дворце. Это один штрих. Еще интересный штрих. Одно из интересных путей, в котором мы можем видеть, есть ведь наблюдение Бога над каждым событием. И особенно, знаете, в чем можно это более открыто видеть? В событиях с еврейским народом. В событиях с еврейским народом. Тот, кто читает и анализирует события, может видеть руку Бога в событиях. Одно из штрихов, которые можно видеть, то, что называется, как раз в тот момент. Как раз в тот момент. Так, о чем я сейчас говорю, например. Например. Аман выходит довольный после пира вместе с королем и с королевой. И он выходит. А Мордхай сидит. И не кланяется. Это было уже все после подписания указа об уничтожении всех евреев. Но Мордхай не кланяется. Как можно это терпеть? У Амана нет времени ждать выполнения приказа, который будет почти через год. Он приходит домой, сердитый, собирает своих друзей, жену, Зереш, и спрашивает, что делать. Что делать с этим Мордхаем, который не готов кланяться? Они ему говорят: сделай дерево высотой 50 локтей, локоть около полметра, приблизительно 25 метров высотой. Рано утром приди к королю и попроси его, чтобы повесить Мордхая. И потом на завтра придешь на пир радостный. Ты уже казнил Мордхая. Аману очень понравился этот совет. И он это сделал. Он строил эту виселицу. Между прочим, тут у каждого задается вопрос. Скажите, чтобы кого-то повесить, надо строить виселицу 25 метров? А 4 метра или 3 метра недостаточно? А? Я видел в одном комментарии так, что Хаман был, и его сердце было затронуто обидой, что Мордехай ему не кланяется. А сердце, у которого есть обида, надо как-то лечить. Как лечить? Когда он повесит Мордехая и будет на него любоваться, как он висит, это сделает ему так приятно на сердце. А Аман был главным министром, так он проводил много времени в своем кабинете во дворце. Проводил в кабинете. Так чтобы видеть виселицу, она должна быть высокой. Тогда он, находясь в своем кабинете, может видеть своего врага повешенного. Ну, это между прочим. Что делает Аман? Послушал совет. Идет строить виселицу. Видно, что это было совсем непросто. Скажите, в один вечер построить такое сооружение высотой 25 локтей, это просто? Конечно, у него были рабочие, но это непросто. И он за ними следил. После бессонной ночи он торопится утром к королю. Для чего? Чтобы повесить Мордехая. Между прочим, мы видим, что государство Ахашвейроша было государством закона, а не анархии. Второй человек в стране, Аман, не смел убить гражданина страны, не получив на это право подтверждения от короля. Он торопится рано утром к Ахашвейрошу. Королю. Сейчас журналисты умеют перехватывать видных политиков и спрашивать у них вопросы. Тогда этого не было. Но давайте предположим, если бы кто-то перехватил бы Ахашвейроша, прошу прощения, перехватил бы Амана, спросит его: уважаемый визир, куда вы так торопитесь? То есть, если бы он его перехватил, и тот бы захотел говорить ему правду. Уважаемый визир, куда вы так торопитесь? Во дворец королю. И чего? Повесить моего лютого врага Мордехая. Как вы думаете, король удовлетворит вашу просьбу? Конечно. Я у него первый человек. А что происходит в действительности? Королю Ахашвейроша не спалось. Он попросил привести записи и стали их читать. И нашли, как Мордехай спас короля. Он рассказал про Бигтона и Сереша, который готовит покушение на короля. И нашли это. И король Ахашвейрош был спасен. Он спросил, его чем-то отблагодарили за это? Он говорит, нет. Он говорит, а кто во дворе? Кто ждет там? Говорит, Аман. Ну, пусть он придет. Аман заходит. Король Ахашвейрош не дает ему вымолвить ни слова. Что он ему говорит? Что, как ты думаешь, что сделать с человеком, которого король хочет уважить? Он говорит, что вы взяли царскую одежду, которую король одевал, коня, на который король одевал, и это, чтобы взял уважаемый человек и провел его по улицам города и выкрикивал так, что вы сделали человеку, которого король хочет уважить. Король услышал, говорит Аману, знаешь, иди возьми одежду и коня, так, как ты сказал. И сделай так Мордхай еврею, который сидит у ворот царя. Не уменьшай ничего от того, что ты сказал. Ну, Аман пришел во дворец королю. Для чего? Чтобы король его спросил, что сделать. И что король, чтобы ему сказал, иди сделай это Мордехаю. А? Это то, что называется как раз в этот момент. Видно, рука, видно невидимая рука, которая руководит событиями, что это было как раз в тот момент. Есть еще о чем говорить, о подробностях событий Мегилы. Но события Мегилы, а это вот как раз и показывает о том, как есть у Бога линия руководить событиями на вне... Внешним взглядом не видно. Это и есть скрытые чудеса. Все существование еврейского народа в продолжении 2000-летнего Галута это все тоже скрытые чудеса. Как они? Как они существовали? И удивительное, что во всех странах, что евреи жили, были у них враги, были антисемиты, которые хотели нападать на евреев и планируют. И это было во многие времена. И были случаи, когда нападали, и были погромы, и были уничтожения евреев в некоторых странах. Но все-таки еврейский народ продолжает свое существование. И если говорить про реально, то планов... Было очень много раз планы уничтожать евреев, которые были аннулированы в самый последний момент. И это показывает события Пурим. Во многих еврейских общинах были специальные дни, которые они отмечали особым путем, как трапезу, как чудеса спасения этой общины. Это назывались Пурим. Есть Пурим, известно Пурим Сарагосы, Пурим Египта, еще многие другие Пурим. Что нам говорить? Русское еврейство тоже было на грани уничтожения в конце жизни Сталина. Я не знаю, знаете ли вы все подробности, но в конце жизни Сталина, как выяснилось, был очень ясный план. Была специальная комиссия, которая подчинялась лично Иосифу Виссарионовичу. И строились бараки, посадили врачей, дело врачей. И все планировали. Договорились с поездами. Собрали список евреев. И даже дважды по месту жительства и по месту работы. Чтобы, не дай Бог, никого не пропустить. И все было готово. И планы были. Была даже специальная брошюра о том, что есть такие народы, которые не доросли до коммунизма, и поэтому надо их выслать из населенных мест. В том числе евреи. Была сделана научная, написана научная работа. Все было запланировано. И как раз в марте, за несколько дней до начала суда над врачами. План был такой. Суд врачей, их казнят. Затем погром в каком-то месте, а затем для спасения их, спасения евреев от народного гнева высылают их в Сибирь. Бараки в одну досточку без отопления. А там холод минус 50, минус 60. То есть это были как лагеря уничтожения. Частичного точно. И, наверное, большинство. И вдруг, за несколько дней до суда над врачами, Сталин умирает. Его наследники, которые приняли власть, я не говорю, что они большие цадыки, но сделать такое действие, что были протесты международной общественности, они опасались, и все было обыграно. Спасение в последний момент. И то, что Сталин, говорят, ушел с этого мира вовремя. Это большое чудо. Такие события были еще под удивительные события средневековья, разные времена. Теперь я говорю об общей линии событий Могилы. И это одна из сторон, что мы делаем в Пурим. Пурим, раз это скрытое чудо, то мы ощущаем, во-первых, любовь Бога к еврейскому народу, который их спас в Пурим и спасает во все поколения. И мы стараемся понять и прочувствовать невидимую руку Бога в событиях Пурима. Я слышал интересное объяснение. Вы знаете, что Пурим маскируется. А почему? Потому что чудо было замаскированное. Оно было замаскировано под видом обычных событий. Естественных событий истории. Чудо было замаскировано. Так мы тоже маскируемся. Я хочу прибавить. Представим себе. Человек идет по улице в Пуре. И он видит медведя. Ну, вы понимаете, это человек, который одел на себя шкуру медведя. Человек, который не знает того, кто под шкурой медведя, видит, как говорят, медведь так медведь. А если это его близкий родственник, двоюродный брат, хороший знакомый сосед, то он смотрит и наблюдает движение этого медведя и вдруг понимает, это же мой двоюродный брат. То же самое в событиях Могилы и в событиях, которые проходят с нами, со всем еврейским народом в наше время. Тот, кто не чувствует, не обращает на это внимания, ничего не увидит. А тот, кто близок к Богу и ощущает его присутствие в этом мире, начинает более тонко анализировать. И он почувствует вмешательство Бога в события. И это одно из основ в Пури. Мы радуемся, мы любим Бога за чудо, которое он сделал еврейскому народу. За чудеса, которые он делает еврейскому народу во все поколения. И мы Еще что мы делаем в Пурим особенно. Пурим, еврейский народ, должен быть единым. Поэтому в Пурим одно из заповедей, давать подарки друзьям и давать, да, и давать подарки бедным. Весь еврейский народ как один. Мы хотим улучшить наши отношения с друзьями, посылаем им подарки. Улучшить отношения с кем-то, которые отношения были, которые испортились. Улучшить отношения. Послать ему красивый подарок, выпить вместе в Пурим, провести вместе в Пурим. Мы заботимся о тех, у которых нет материальных средств, и помогаем бедным в Пурим. Мы думаем о других. В Пурим одной из претензий, которые было на еврейский народ, как говорят, что говорит Аман? Мы фузером вперед, он разбросан. Они разделены, они не едины. Это была претензия на еврейский народ. И это действительно претензия. Так мы стараемся это исправить. Улучшить отношения с друзьями. Заботиться о бедных. Знать, что еврейский народ, он один. Я сказал только несколько точек в Пурим. Есть еще много, что говорить об этом. Но я оставляю время для вопросов. Пожалуйста.
Бенцион, спасибо огромное за замечательный урок. У нас завтра продолжение. Пока что мы смотрим на вопросы, которые нам задают в социальных сетях и здесь в Зуме. Начинаем, конечно же, с Зума. И начинаем с вопросов Наоми и Габриэля. Сразу же предупрежу, что, может быть, мы не успеем все вопросы осветить, вроде бы никого не обижаться. У нас много участников. Первый вопрос. Шалом, свит Эстер. Есть еще одна женщина, жена Амана. Расскажите, пожалуйста, о ней, какую роль она сыграла в этой истории. Видимо, речь идет о Зереш.
Какую роль играла Зереш? Ну, это я упомянул, что Зереш была из первых, которая сказала Аману этот совет построить виселицу высотой 50 локтей и на завтра прийти королю и попросить повесить Мордехая. Там она упоминается, что она это попросила. А что из этого вышло? Это вышло вот что. Что то, что он шел к королю, он прошелся с Мордехая по улице, по центральной улице, и кричал так, чтобы делали человеку, которого король хочет уважать. А из виселицы, которые построили, это была хорошая виселица, высокая, приготовленная для Амана. И то, что она была уже, ускорило, что король хочет сказать, есть виселица, повесь. Это то, что вышло из ее слов. Из ее совета.
Спасибо большое, Рубенцион. Эстер удивительная женщина, продолжает спрашивать Наоми, совершившая подвиг ради своего народа. Расскажите, пожалуйста, ее последующую судьбу. Что известно?
Что известно? Известно, что она осталась во дворце. Между прочим, видно из самой Мегилат Эстер, что то, что ее взяли против ее желания. Ее взяли против своего желания. И, между прочим, очень любопытно. Ведь Мегилат Эстер могла была попасть в руки персов и сообщать, что Эстер не хотела идти к королю, ее взяли против ее желания. Скажите, возможно так писать? Нет. С другой стороны, не намекнуть на это. С другой стороны, Мегилат Эстер дали довольно ясный намек на это.
Спасибо, Бенцион.
В чем это приводится? Потому что написано, что не написано, она вошла во дворец. Она была взята. Была взята. Очень понятно, что это против ее желания. А в дальнейшем она осталась во дворце. И приводится, что второй Дарьёвыш был ее сыном.
Спасибо, очень интересно. Я вынужден вопросы сокращать, потому что как вы считаете, почему Всевышний периодически ставит еврейский народ на грань истребления, как то происходило во времена Пурима? Я уже добавляю.
Послушайте, надо знать, ничего в мире не случайно. И действительно, вы задали очень верный вопрос. Вот даже насчет Пурима, событий Пурима. Смотрите, в каждом поколении что и почему, надо понять. Но надо знать, что нет, ничего в мире случайного нет. И Гемара Мегили нас спрашивает. Ученики спросили Рабшиме Бенихой. Они спрашивают в такой завуалированной форме. За что враги еврейского народа, на них был принят такой тяжелый указ? Гемара не хочет выразить такое про еврейский народ, и она говорит в противоположной форме. И там отвечает им Рабби Шимон бен Йохай, а скажите вы. Они говорят, потому что они пришли на пир к Ахашвейрошу. Если в Гемаре приводится, что они сделали этот пир, когда король Ахашвейрош сделал расчет, что слова пророка Ермияу, что 70 лет, которые обещал пророк Ермияу, что еврейский народ восстановится, построит храм, уже прошли, а раз так, еврейский народ больше не встанет. На такой пир, в таком пире, который он делает, что еврейский народ больше не поднимется, евреи должны были пойти. Это то, что сказали ученики Рабби Шимон бен Йохай. Он говорит, если так, я понимаю, почему. Это был указ на евреев Шушана, а что во всем мире? И Рабби Шимон бен Йохай говорит другой ответ. То есть, ну, я просто нету времени подробно на этом останавливаться, но надо знать, что нету такого, что была угроза на еврейский народ, на который не было бы причин. Все, что происходит в мире, не случайно. И если приходит угроза, то есть какие-то претензии к еврейскому народу. На кого? На всех, на часть. Это на что? Это надо понять. Но случайного не происходит. Все, что происходит, имеет свои причины. И это говорит нам, что надо исправить то, из-за чего это было. И когда евреи действительно это исправили, так указ был отменен.
Спасибо, Рабин Цион. Виктор спрашивает, можно ли думать, что Эстер, и я так думаю, что и Мордехай выполняют то, что не доделал Шауль по отношению к то, что должно было бы сделать по отношению к колену, уничтожить потомков Амалек, но это заповедь на все время.
Вы полностью правы. И это намекается, это написано ясно во втором Таргум Шейни на Мегилат Эстер. Ведь что говорит Мордехай к Эстер? Если ты будешь сейчас молчать, ты и дом твоего отца пропадут. Причем тут ее отец? То есть ты имеешь возможность исправить то, что твой отец не доделал. Если ты это исправишь, замечательно. А нет, и вот дело останется недоделанным.
Спасибо огромное. Рабин Цион, тут Аня задает вопрос. Аня, прошу вас уточнить вопрос. Я не очень понимаю вопрос, я не могу его зачитать. А пока мы переходим к следующему. Как понять фразу «Иудим киму маши киблу»? Приняли, исполнили то, что приняли. Ведь угроза уничтожения присутствовала в обоих случаях.
Не понял. Причем тут угроза
уничтожения? Я думаю, что...
Я вам скажу. Есть такая гемара в Мегиле. Киму маши киму. То, что вы приводите, это цитирование из трактата Мегилы. Но там гемара говорит так, что если дарование Торы, которое было на горе Синай, было в какой-то мере с принуждением, как гемара выражается аллегорически, над ними навесили гору как бочку. А после событий Мегилы, после этого великого чуда, они подтвердили то, что они приняли, и они сейчас приняли с полным желанием. Это то, что гемара имеет в виду. Это гемара. То есть они подтвердили то, что они уже приняли. Киму. Есть подтверждение документа, это киюм. Киму подтвердили. Маши кибл квор. То, что они уже приняли. Тору, которую они приняли.
Тут есть вопрос, который я сразу могу... Да? Извиняюсь. Робинсон, у нас просто буквально еще осталось 3 минуты. Может быть, мы успеем буквально 1-2 вопроса осветить.
Хорошо. А
какая... Вопроса здесь нет, но я понимаю, что это то, что спрашивает Ашер. Причина, почему нет упоминания Шимона в открытой форме в Мегилат Эстер? Какая причина?
Секундочку. Я ответил этот ответом, что так как в открытой форме, когда Бог присутствует в открытой форме, открытыми чудесами, тогда упоминается имя Бога в открытую. Когда это в скрытой форме, то имя Бога в скрытой форме. В открытой форме Бог не упоминается в могиле, потому что в открытой форме не было чудес в открытой форме в могиле. Это то, что я ответил. А в скрытой форме есть. Чудеса могилы были в скрытой форме.
Спасибо, Робинсон. Есть практический вопрос. Мы его оставим на завтра или все-таки зададим сегодня?
Можете задать сегодня.
Спрашивает Стейси, уважаемый Рав, подскажите, как быть в этом году тем, кто на самоизоляции в Пуриме не может слушать чтение свитка Эстер, кроме как по компьютеру? По разным мнениям, эта мицва распространяется также и на женщин, необходимо слушать.
Нет, то, что мицва распространяется и на женщин, это однозначно. Это написано ясно, что слушать могилу женщины тоже должны. А вопрос вы задали непростой. Да что-то я могу сказать. Известно то, что писал крупнейших поскин прошлого поколения Рав Шлоймо Залман Ойербах Зацал. Он говорил так, что для него совершенно однозначно, что мы же должны слушать голос человека, который читает, имеет в виду вывести. Когда он проходит несколько переходов и изменений, он пишет, для меня совершенно однозначно, что это не считается его голосом по закону. Поэтому у меня нету совета, что я могу что-то посоветовать в этом случае.
Может быть,
кто-то, кто уже болел, переболел недавно и умеет читать, что пришел и прочитал.
Как вариант, прекрасный вариант. Робинсон, еще есть, может быть, последний уже. А, у нас 9 часов. К сожалению, я прошу прощения, этот вопрос мы уже на завтра тогда рассмотрим. Хороший вопрос, но уже, дай Бог, завтра. А сейчас мы вынуждены попрощаться с нашими участниками.
Всего хорошего и веселого Пурим всем. Радостного, хорошего Пурим.
Аминь. Спасибо, Робинсон, большое. Киферет, добрый вечер. Я вижу, что...
Добрый вечер. Робинсон, добрый вечер. Рав Даниэль, может, есть еще у вас пару вопросов, потому что Рав Элиэзер Ксида только подключается. Если вам не трудно или нет?
Робинсон,
что скажете? Пожалуйста, я готов.
Прекрасно. Тогда завтрашний вопрос спрашиваем сегодня.
Да.
Спрашивает Габриэль, есть комментарий, что, все, что можно рассматривать персонажей в Торе как проявление качеств человека. Если Амалек – это тоже качество, как уничтожить человеку в самом себе такое качество? Или...
Надо, чтобы уничтожить, надо же понять, какое качество это прежде всего. А затем уже можно думать, какими путями над этим работать. В чем суть Амалека? Суть Амалека так. Мы читаем, написано так, который тебя встретил в дороге. Скажите, а если разбойник напал на кого-то не в дороге или в дороге, есть разница? Что тут Тора подчеркивает, он напал на тебя в дороге? Знаете, что тут подчеркивается? Папа Зацал говорил так, что обычно войны происходят за захват территории, захват имущества. А тут ничего этого не было. Они были в дороге. Не было вообще никакой территории. Не было такого имущества, чтобы захватывать. И в чем был смысл его? Почему? А Амалек умещало, что у еврейского народа с выходом из Египта было 10 казней. Было развержение моря. Что море разверзнулось перед ними. И были чудеса. Бог делает чудеса в этом мире. А Амалек не был готов это принять или признать. Я буду это разоблачать. Он воевал только за это. Не из-за каких-то материальных побуждений. И это то качество, которое есть у Амалека. Не видеть и не хотеть признавать существование Бога, его вмешательство в события в этом мире. Ну, над этим надо работать, чтобы мы ощущали и знали присутствие Бога и его руководство в этом мире.
Спасибо большое. Я вижу, здесь еще, если у нас есть время на один вопрос. Михаил с самого начала поднял руку. Михаил, да. Мы попробуем, пожалуйста, очень кратенько, потому что следующий лектор, возможно, уже нас ждет. Секундочку, пожалуйста, включите ваш звук. Михаил. Михаил, мы пытаемся со своей стороны дать вам включение, теперь вы попробуйте. К большому сожалению, не получается у нас. Михаил, попробуйте еще раз, пожалуйста. Если у вас нет возможности подключиться, напишите ваш вопрос. Жалко, если вы не спросите. Робинсон, тогда, если можно, еще один вопрос.
Да.
Вот есть вопрос здесь. Натан спрашивает, чем чревато невыполнение указания Всевышнего перебить амаликитян? Ведь история царя Шауля, всегда ли это будет так, что если не перебивать амаликитян, тогда они обязательно будут нападать снова и снова, как это было в царе Давиде?
Послушайте, мы же сейчас даже не знаем, кто амаликитяне. Поэтому нам эта заповедь не очень актуальна. А у Шаула почему была такая сильная претензия? Потому что вот в чем. Как объясняют, что, предположим, один еврей не надел тфилин, но другой одел. А мицва, заповедь, уничтожать амаликитян лежит на царе. Если царь не выполнил, то мицва не выполнена. Мицва в мире не выполнена. В этом была такая строгость претензий к царю Шаулу. Я не хочу забирать время у Рабби Элиэзера. Всего доброго. Сегодня я вообще о недельной главе не буду говорить. Буду говорить про Парша Зохар и буду говорить про Пурим, законы и обычаи Пурима. И буду говорить последние 10 минут про Иерусалимский Пурим, который делится на 3 дня. Законы и обычаи Пурима делятся на 3 дня. У вас в Одессе этого не будет точно.
Нам это не грозит. Рабин Цион, я тогда начинаю. У нас 12 часов, я делаю представление.
Прекрасно. Начинайте.
Шалом, увраха, дорогие наши участники. Уже 12 часов по Иерусалиму. Мы вас приветствуем. У нас наш пятничный урок с Рабин Ционом Зильбером. У нас сегодня необычный урок. Как обычно в понедельной главе мы учимся вместе с Равом. У нас сегодня, если кто-то уже, может быть, слышал, Рав будет говорить больше о Пуриме и о Иерусалимском Пуриме, и его законах. У вас будет возможность задать вопросы только в конце. Я вижу, уже кто-то поднял руку. Пожалуйста, дождитесь время. У нас будет для вопросов. А сейчас мы начинаем. И после, да, после урока у нас еще будут небольшие пару объявлений. Пожалуйста, Рабин Цион.
Добрый день всем. Хорошего, хорошего шаббата. Сегодня мы будем говорить на нашем уроке только о законах и обычаях Пурима, особенно о Пуриме в Иерусалиме в этот год. Это будет последний в конце урока, потому что есть люди, которые живут в Иерусалиме тоже, и тоже слушают урок. А через неделю ни в четверг, ни в пятницу урока не будет, потому что и в четверг, и пятницу будет у всех Пурим. В четверг вечером и в пятницу днем. Начну по порядку. Наступающая суббота, она особая. В ней, я, по-моему, уже говорил, что есть четыре субботы месяца Адар, и чуть раньше его, значит, первая суббота, в конце Швата, в которой есть особые, которым читают на Мафтир особые отрывки истории, связанные с этим временем года. Так в этот Шаббат будут читать Паршат Захор. Повсюду. Помни, что сделал тебе Амалек. В дороге при выходе из Египта. И это мицва. Помни об этом и не забывай. Есть много поским, которые считают, что это мицва слышать истории. Паршат Захор, и так написано в Шулхан Арух. Есть эймрим, есть кто считает, что слушать Паршат Захор – это история. Поэтому, пишет Шулхан Арух, даже жители тех мест, в которых нет миньяна, должны постараться в эту субботу находиться в месте, где есть миньян, и чтобы слушать Паршат Захор. Это отрывок из трех предложений. Помни, что сделал тебе Амалек. Пока я скажу пару слов об этом. Написано, он на тебя встретил в дороге. Скажите, а какая разница? Бандит напал на тебя в дороге или в населенном месте? Что Тора подчеркивает? Папа зацал говорил. Это пишет уже Маубим. Говорит так. В чем причина войн между народами, между странами? Обычно территории. Перед первой Германия во время Второй мировой войны напала, чтобы захватить страны, территории, рынки сбыта. Захватить. Тора тут подчеркивает, что у Амалека этой причины не было. Евреи были в дороге. Когда-то пустыни считались вообще ничейными. Синайская пустыня, где евреи были, она вообще не считалась территорией какой-то страны. Ничейная. И вообще евреи не собирались там оставаться. Так они напали в дороге. Для чего напали? Не было территории захватывать. Они были в дороге. Причина была другая. Он не боялся Бога. Он услышал о великих чудесах, которые были с еврейским народом перед выходом из Египта. О 10 казнях, как Бог привел на Египет, от которого страдали только египтяне. И это великие чудеса. Видно было, что есть Бог, который руководит миром. А Малыку это не нравилось. Он говорит, я разоблачу, я нападу на них. Я докажу, что это просто так. То есть он был против того, что есть Бог в мире. Что Бог руководит миром. Продолжатели дела Амалека, к сожалению, есть и сейчас тоже этой линии, которым все остальное не важно и не мешает. А вот то, что есть еврейский народ, который идет в сторону, мешает. Это в корне это одна из причин антисемитизма тоже. Так это мицва истории. Помни, что делал тебя Амалек. И наши мудрецы постановили, что так как Аман был из потомства Амалека, и когда мы читаем об казни Амана, перед этим в субботу, что мы читали об мицве «Помни, что делал тебе Амалек». Тот, у которого нет вообще никакой возможности в шаббат слушать это, так есть два пути, что он может сделать. Во-первых, если в сам Пурим он будет в том месте, где будет миньян, так миньяне в Пурим вынимают свиток Торы и читают главу тоже про Амалек, другую главу из книги Шмот, из главы Башалах, что Амалек пришел и напал на евреев в Рефиде. Так перед чтением Могилы читают из свитка Торы. Так если он может в пятницу молиться в Миньяне и слышать это, и иметь в виду выйти этим мицву, то же самое, когда он слышит в шаббат, чтобы он имел в виду выполнить эту мицву, помни, что сделал тебе Амалек, чтобы он так сделал. И еще, что он может сделать, пусть откроет Тору и прочитает в книге Дворим, в конце главы Китайцы, эти три предложения. Пусть прочитает, как они написаны в Торе. Мы... Теперь. Пурим в этом году выпадает на пятницу. А день до этого, четверг, это день поста. Танит Эстер его называют. Танит Эстер, пост начинается когда? Как и все посты. Как и все посты. Пост начинается с восхода зари. Есть восход солнца, а есть восход зари. В Израиле это, по одному мнению, 72 минуты перед восходом солнца, а по другому мнению, 90 минут перед восходом солнца. То есть, если кто-то встает рано, допустим, сейчас в Израиле в 4, он может попить стакан чая или что-то съесть. Скажу вам честно, если я в такой день поста просыпаюсь раньше, как я беру пару стаканов чая, ложечку меда и все. Если кто... Но чтобы человек мог это делать, нормально, чтобы он думал перед сном, что если я встану, что я мог есть и пить. Поским приводит, что насчет питья. Даже человек пошел спать, он... что это нужно именно, чтобы он мог есть. Но изначально стоит думать также о том, что если он встанет, чтобы он мог и пить тоже. Выйти по всем мнениям. Теперь. Обычный порядок такой. Постятся. Молится Маариф. После молитвы Маариф читают миньяне Могилу. Приводится, что Могилу, так как рассказывает о чудесах, что Бог сделал, хорошо и очень желательно слушать миньяне. Но было как бы повсюду, чтобы было персума Нисе, чтобы было больше известно о чуде, когда будут читать Могилу и будут присутствовать 10 человек. Больше людей еще лучше. Кто обязан слушать Могилу? Мужчины и женщины тоже. Интересно, по основе закона женщины не обязаны слушать трубление в шофар в Рош ха-Шана, не обязаны брать этрог в Суккот. А вот слушать Могилу они, да, обязаны. Делать кидуш в шаббат они обязаны. Провести пасхальную ночь и есть мацу, и провести седер, как и мужчины, в ночь седер они обязаны. И слушать Могилу они тоже обязаны. И ночью, и днем. Читают Могилу дважды. Вечером и потом утром. Особенно в наше время, сейчас с короной, которой многие находятся, многие больные, многие в изоляции. Многие спрашивают вопрос. А можно ли выйти по закону слушать Могилу через Zoom, как сейчас вы слушаете урок? Это вопрос. То, что большинство, подавляющее большинство поским принимает, что нет. Так человек не выходит эту мицву. Почему? Рав Шлоймо Залман Ойербах зацал в своей книге. Пишет так. В своей книге Минхат Шломо пишет так, что для меня совершенно однозначно, что звук человека, голос человека, человек, который что-то говорил, и это преобразовывает, это не его звук по закону Торы, это что-то другое. Для урока нам совсем не нужно, не важно, что это голос этого человека. Главный человек слышит слова Торы. А чтобы выйти, то, что надо выйти, например, Могилу, в Шхеме Залман Ойербах и больших, крупнейших поским прошлого поколения пишет, что я считаю, что это не его голос. Дай Бог, что вы нашли путь, как выйти. Может быть, человек, который уже переболел, у которого есть, так сказать, в организме ногданим. И, может быть, он, чтобы читал, или он будет читать в комнате, в близлежащей комнате, а те будут слушать. В Пурим есть несколько мицвот. какие мицвот. Давайте перечислим их. Первое – слушать могилу и ночью, и днем. Ночью можно читать всю ночь до восхода зари. От темноты до восхода зари. Утреннюю могилу можно читать, нормально читать с восхода солнца и до захода. Дальше есть еще мицвот, который только днем. Есть две интересные мицвот в Пурим, которые именно в Пурим. Шалах манот, посылать подарки, съедобные блюда, послать подарок, съедобные блюда другу. Так интересно, по закону, то, что нужно одному другу послать два съедобных блюда. Допустим, человек посылает кому-то булочку и вареную, жареную, копченую рыбу, например. Или и пирог, и бутылку вина. Два вида, это может быть оба вида еды. Одно вид еды, а другое напиток. Приводится в Поске, что нормально, чтобы это было уже готово к употреблению. Не то, что надо еще варить. И по закону достаточно одному другу послать два блюда. И обычно посылают больше блюд. Возможно, что в этом году, когда каждый человек боится не заразиться от другого, то, наверное, более разумно послать что-то фабричного приготовления. Или то, что уже готово, я не знаю. Орехи, бутылка вина и так далее. По закону достаточно одному другу два блюда. Люди обычно посылают больше. И есть еще заповедь, особая в Пурим, мицва в Пурим, послать два подарка бедным. Двум бедным, каждому по подарке. Человек может послать больше. Что такое бедный? Бедный – это человек, у которого недостаточно своего заработка для необходимого. Теперь, подарки бедным. Это может быть или деньги, или еда, или одежда. Вот эти две мицвот, это именно днем. Я вам скажу, я, например, выхожу подарки бедным очень просто. Я живу в Иерусалиме, в районе Санедрия Мурхаве. У нас есть тут такая касса района, которая заботится о нуждающихся района, о бедных. Я передаю тем, кто это ведут, заранее. Приводится в Пасхи, чтобы дать это именно в Пурим. Правильно, надо это дать днем, Пурим днем, хорошо? Но я передаю это тем, кто ведут это. Я не этим так и занимаюсь в Пурим особенно. Я передаю им с просьбой, что вывести меня этим. Передаю им заранее. Они уже мои посланники, они это передают в Пурим. Подарки друзья. Обычно я передаю кому-то из соседей, друзей в районе. Ну, у меня есть две сестры в районе, которые я обычно передаю шалах манот. Сара и Хава. Я говорю еще раз. Съедобные шалах манот, съедобные блюда перед, по закону достаточно одному другу два блюда. А подарки бедным, двум бедным, каждому по подарку. Затем есть еще мицва. Суда спорим. Привести трапезу. Ой, я только хочу пояснить, в чем так и смысл этого. В чем смысл? Подарок съедобных видов друзьям и подарки бедным. Одна из очень великая сила еврейского народа в его единстве. Чтобы каждый заботился о другом, и чтобы были хорошие отношения между евреями. И в этом отношении Пурим – это особый день, что даже люди, у которых были натянутые отношения, можно это в Пурим исправить. Зайти, посидеть вместе и загладить отношения. Так интересно. Я видел, что приводит, что была претензия на еврейский народ. Это то, что Хаман говорит. Он мефузер умефейрот, разбросанный и разделенный. Есть разделение между евреями. Когда один посылает другому вкусные блюда, это усиливает братство и любовь между ними. И когда еврейский народ заботится, тот, у кого заботится о нуждающихся, о бедных, это очень важно. То есть они видят, что они как один народ. Я не знаю, сколько... Очень большие суммы денег тут в Израиле переходят нуждающимся семьям. Очень большие. Я даже не знаю, какие суммы. Но очень большие. Интересно. Рамбам пишет, что если у человека есть средства ограниченные на расходы на Пурим, и вопрос, на что это потратить. Он может потратить на хорошую трапезу. Действительно, Пурим делает особую трапезу, старается с мясом и так далее. На трапезу хорошую, на подарки друзьям и на подарки бедным. На что чему отдать предпочтение? Рамбам пишет, что отдать предпочтение в расходах на бедных. Он говорит, нету такой радости перед Богом, как заботиться о нуждающихся. Я сказал, что я даю через кассу района, но потом подходит еще и еще. Так, так я даю еще бедным и еще. Интересно, в Пурим написано, когда пишет я, кто протягивает руку, дают ему. В Пурим не идут проверять, он бедный или нет. В Иерушалме приводится, что это связано с тем, что Пурим – это день особой радости. А когда человек находится в радости, в особом в хорошем настроении, он не идет слишком проверять других. Пуримская трапеза, она особая. Делает что-то торжественное. И обычно мясное. Садится вся семья. Интересно. Обычно принято, что пуримская трапеза люди делают близко к заходу солнца. Не имею в виду близко-близко. За час с чем-то до захода солнца так приводится, чтобы большинство трапезы было еще в сам день Пурима. Впрочем, есть интересная традиция евреев ашнасских, чтобы делать пельмени в Пурим. Слышали об этом? Я помню, моя мама зацал говорила, что принято делать пельмени в 3 дня. В Пурим. Накануне эра в Йом-Кипур, накануне Йом-Кипура и в Ашана Раба. Моя сестра Хама на это еще сказала комментарий свой. Она сказала так. Что самое важное в пельменях? То, что внутри мяса. Не то, что снаружи тесто. В пельменях. Так эти три, они как бы за эти 3 дня, они очень великие. Но они чем-то закрыты. Их не видят так. Их не видят, как великие дни, но очень великие дни. Так пельмени это символизирует, что внутреннее их содержание больше, чем внешнее. В Пурим это очень великий день. И тоже накануне Йом-Кипура, подготовки к Йом-Кипура, просит прощения один у другого. И Ошана Раба приводит, что тоже как день суда. Пурим это великий день. Только я возвращаюсь. Смотрите, это обычно. И приводится в законе, кто хочет делать утром пуримскую трапезу, может. Папа зацал всегда делал пуримскую трапезу утром. А потом, он делал без семьи, не собирали семью. Сам. А потом, за час чем-то до захода солнца, садились все за торжественную пуримскую трапезу. В обычный день. Это в обычный день. Впрочем, я тоже так себя веду. Я всегда утром после молитвы, после того, как я послал шелахманот, сажусь сам и ем трапезу. Без мясного, но ем трапезу. Немножко с вином даже. Теперь. В этом году, ведь это накануне шаббата. Раз это накануне шаббата, нужно так сделать трапезу, чтобы человек, ведь пуримская трапеза, она торжественная. И нужно, чтобы человек еще имел аппетит для субботней трапезы. Ведь написано, в Рамо написано, что эту пятницу сделать утром из-за почета шаббата. Мишна Брура пишет, что такое утром до полудня. У нас, например, полдень. Где-то, я знаю, сколько там, 11:50, может быть, 52. Начать до полудня, начать. Кто не успел, пусть постарается сделать хотя бы, начать больше 3 часов перед заходом солнца. Для того, чтобы потом у него еще, когда он закончит, чтобы он мог есть субботнюю трапезу тоже с аппетитом. Интересно. Приводится, что изначально выводится, что пуримскую трапезу делают с вином. Я уже упомянул, почему с вином. Потому что подчеркнуть, что чудеса, которые рассказываются Мегилат Эстер, были связаны с пиром, а пир это с вином. Первая трапеза, которую Ахашвейрош сделал, и тогда убрали Вашти. Затем пир, на который Эстер позвала Ахашвейроша и Амана. Первый пир, который она позвала его короля вместе с Аманом. Второй пир. И на втором пире она уже сказала королю про Амана. И будучи на пире, будучи уже разгоряченным от вина, он казнил Амана на месте. Ну, прибавилось еще то, что ему рассказали, что есть уже готовая виселица, которую он сделал для Мордехая. И он был разгоряченный от пира. И был тут же под рукой. так он его на месте велел повесить. Это чудо было связано с вином. И чтобы подчеркнуть это, мы делаем трапезу пуримскую с вином. Но не без, совсем не, не без. Во-первых, раз это причина, то есть на пуримскую трапезу надо пить вино. Ликер, водка к этому не имеет отношения. Это именно вино. И тоже каждый должен знать свои силы и возможности и со стороны здоровья, и со стороны поведения. Мишна Брура приводит, что если кто-то знает, что если он попьет вина, и, как говорится, серьезное количество, то он потом, у него будет вести себя легкомысленно, говорить бы перхат амазон после еды, легкомыслие к людям, не будет молиться минху потом или мари, чтобы он этого не делал. Знаете, что говорят? Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вопрос, что у человека на уме. И что он будет говорить, когда он будет пьяным. Я помню, я видел таких людей, которые были пьяными. И они кричали: «Ой, кроме Торы ничего в мире нет. Это единственное основное в мире». И так далее, и так далее. Ну, когда человек так кричит, это ничего плохого. Может быть, и хорошо говорит о его, то, что он ощущает. А есть люди, у которых другие чувства. И когда они пьют, они могут сказать самое разное. Обидеть людей, друзей, я не знаю, обидеть жену. Не говорить верхат амазон, как надо, забыть, заснуть, не молиться минху и так далее, и так далее. Между прочим, в этом году надо быть особенно осторожным. Есть, к сожалению, такие случаи, есть такие люди, которые напиваются, и у них есть, я не знаю что, деньги, телефоны, телефон в кармане, и они засыпают и просыпаются ночью в шаббат. Вы знаете, что с ними хорошо сделать, чтобы они ощутили, что не попали в шаббат? Подойти к ним спокойно и сказать: «Гуд шаббес», хорошего шаббата, чтобы он понял, куда он попал. Ну, есть пути, что он может сделать. Не трогать мукцы, вытряхнуть мукцы. Если он встал где-то в 11-12, пусть помолится, делает кидуш и делает субботнюю трапезу. Но понятно, что нормально надо не входить в такие ситуации. Я вижу тут вопрос насчет короны, но я что-то не слышал про это. Не знаю. Я бы... Каждый человек... Ну, то, что нужно, выпить вино больше, чем обычно. Некоторые тогда засыпают после выхода от амазон. И человек более приподнят в настроении. Более открыто говорит, более воодушевлен. Но совсем нет мицвы быть пьяным. Быть пьяным, который вообще не знает, что он говорит и что он делает. Это законы и обычаи евреев нам не велели. Тут вопрос, надо ли говорить браху на вино. Ведь мы сказали о мойте. Послушайте. В законе приводится, что в середине трапезы мы всегда, если мы пробуем вино, пьем вино, говорим браху. Мы говорим браху на вино, потому что это имеет особую важность. И мы говорим браху, скажем, на фрукты, на яблоки, потому что они, апельсины, мандарины, Мы же их не едим для насыщения. Мы едим их для удовольствия. Мы говорим на них о муцилах аминах. А, прошу прощения, бары приаиц, мы говорим на них. А на вино мы говорим бары приаиц. Среди не трапез. А вообще-то содержание пурим анализировать события могилы, видеть и вникнуть в руководство Богом над этими событиями. Ведь основа пурима, я об этом говорил подробно вчера, это понять руку Бога в скрытой форме. Как Бог руководит событиями из-за кулис. Пурим это как раз показывает ту линию, как Бог руководит миром в скрытой форме. И кто не слишком обращает внимание, может это не увидеть и не заметить. А тот, кто близок к Богу и обращает на это внимание, он видит некоторые штрихи, некоторые нестандартные поведения. Увидит, что как раз происходит, именно в тот момент происходит так. Именно в тот момент, как было у Амана. В тот момент, когда он шел к королю просить короля повесить Мордехая, его король Ахашвирош спросил, а что делать человеку, которого король хочет уважить? Он имел в виду Мордехая. И Аман, думая, что это про него хотят уважить, сказал самое лучшее, что только возможно. А король ему говорит, возьми одежду и коня, как ты сказал, и сделай это Мордехаю. То есть видно, как Бог руководит событиями из-за кулис. И то, что происходит с нами сейчас, тоже надо уметь, надо подумать, что тут прочувствовать, что Бог тут с нами ведет из короны. И вообще с еврейским народом, и в Израиле, и в других местах. Есть руководство Бога над миром, и особенно над еврейским народом. Есть особое наблюдение. И это из содержания Пуры. Приводится от Ария Кадош, что Йом-Кипур, Йом-Кипурим, это Кипурим. Наподобие Пурима. Выходит, что Пурим важнее. А Йом-Кипур приравнивается к Пуриму. А? Человек в Пуре может достичь высокого уровня любви Бога, близости к Нему, чувствовать, как Он руководит миром. И особую любовь. Приводится, что еврейский народ тогда почувствовал особую любовь к Богу. И они приняли Тору с любовью, с полным желанием. Так приводится в Гемара в Шаббат. Пурим – это великий день. Великий день сделать более лучшие отношения с друзьями, с людьми, с которыми были натянутые отношения. Теперь я хотел сказать в общем о Пуриме очень коротко, из-за недостатка времени. Теперь я хочу поговорить насчет особого Пурима в Иерусалиме в этом году. Если спрашивают насчет Минхи, можно ли молиться? Послушайте. Приводится в законе такое определение, когда человек... Богословление после пищи можно говорить, даже человек немножко пьяный. А молитва Минха, приводится определение такое. Если он мог бы говорить перед королем, в наше время перед властями, перед президентом, если он может, он в состоянии, что он мог бы, пусть молится Минха. А если нет, он не может. Пусть не молится. Теперь поговорим о Пуриме в Иерусалиме. В Иерусалиме Пурим выпадает в этом году в Шаббат. Вообще-то должно было быть, должны были быть все законы Пурима в Шаббат. Но в Шаббат же нельзя выносить из дома на улицу. И мудрецы постановили, что раз так, точно так же, как мудрецы отменили трубление в шофар в Рош ха-Шана, когда выпадает на субботу, чтобы человек по ошибке не вынес шофар на улицу, то же самое они отменили чтение Могилы в Пурим, когда оно выпадает на шаббат. Но когда его перенесли, чтение Могилы перенесли на пятницу. И Гемара говорит, что раз чтение Могилы в пятницу, то и подарки бедным тоже в пятницу. Почему? Потому что бедняки ждут, когда уже придет Пурим, им дадут подарки, и они смотрят, когда будут читать Могилу. Вот когда будут читать Могилу, тогда дадут подарки. Раз они ждут именно по этому признаку, то раз чтение Могилы в пятницу, то и подарки бедным в пятницу. Давайте я скажу вам попросту. Хорошо для памяти, что в Пурим есть 6 законов и обычаев. Их разделили на 3 дня. Пятницу, субботу и воскресенье. С каждым разделили справедливо поровну. На каждый из них пришлось по два закона. В пятницу читают Могилу. Вечером и днем, утром. И дают подарки бедным. В субботу говорят о Ганисим, о чудесах, что Бог благодарит Бога за чудеса, что Он делал. И в молитве, и в благословлении за пищу, после пищи, после еды. Говорят о Ганисим в субботу и только в субботу. Это один закон. А второе, что мы делаем в Пурим, второе, что мы делаем в Шаббат, обычно в Пурим вынимают свиток Торы и читают главу про нападение Амалека из главы Башалах. Обычно это читают сам Пурим. В Иерусалиме это будут читать в субботу. Выйдут 2 свитка Торы, в одном будут читать недельную главу Трума, а во втором будут читать о нападении Амалека на евреев. Это мафтир. Мафтир будет воев и амор. Я уже упомянул, что тот, кто не мог услышать главу Захор в Шаббат, пусть услышит главу воев и амор, которые будут повсюду будут читать это в пятницу, в самую пятницу, а в Иерусалиме будут читать в Шаббат. Теперь воскресенье. Шулхан Арух приводится, что пуримскую трапезу делают в воскресенье. А подарки друзьям, так как мы видим, что это съедобные блюда, то это заповедь. Мишна Брура приводит, что от Поски, что посылание друзьям блюд связано с трапезой, делает это в тот же день, в котором делают трапезу. То есть делает это в Йом Ришон воскресенье. Так в воскресенье есть две мицвы. Пуримская трапеза и посылание блюд. Повторяю. Пурим в Иерусалиме делится на 3 дня. Законы и обычаи Пурима. Пятницу читают Могилу и дают подарки бедным. шаббат говорят о Ванисе и читают утром мафтир отрывок о нападении Амалека на евреев. В воскресенье проводят торжественную пуримскую трапезу и посылают блюда, подарки друзьям. Ну хорошо. Если есть вопросы, пожалуйста.
Рабин Цион, огромное спасибо за урок. Прежде чем перейти к вопросам, маленькое объявление. Талдот.ру постоянно развивается, и мы постоянно проводим новые уроки в большом количестве. Сейчас перед Пуримом и Песахом есть серия уроков, посвященная этим праздникам. Вы можете помочь, участвуя в поддержке нашему проекту. Здесь я уже прислал ссылку, можно по ней пройтись, переписать и потом воспользоваться. Сейчас мы переходим к вопросам. Сначала мы...
Может быть, я скажу... Послушайте, мы организация Толдот.ру, Толдот.ру старается развить зум-уроки, чтобы это было на пользу широкому обществу. Но, говоря откровенно, у организации нет на это средств. И те, у которых есть возможность, и у которых есть доброе сердце, и хотят помочь этим урокам, то это большая мицва это сделать. И браха над тем, кто помогает.
Спасибо огромное, Рабин Цион. Я сначала дам возможность спросить тем, кто поднял руку с самого начала. Яков, пожалуйста, мы пытаемся вас подключать. Попробуйте включить ваш звук, Яков.
Да, пожалуйста. Рабин Цион, шалом алейхим. Туда раба вам Агит и Шаббас и Пурим самые, я не уверен, что услышу вас. Алло?
Хорошо, я слушаю вас.
Да.
Хороший Шаббат и Пурим самих вам тоже и всем слушателям.
Вы уже создаете атмосферу, Рабин Цион. Уже, да, слава Богу, начинает чувствоваться. Был линк, вот скидывал наш ведущий хороший с вашими комментариями по поводу вот фонда и в Нейбраке есть. А куда он пропал? Возможности
какой,
может...
Какой фонд? Объясните.
Яков, я вас с вами свяжусь хорошо отдельно потом. Это технический вопрос. Важный.
Это технический?
Если можно, да, сегодня по теме нашего урока сейчас.
Все. Вам всем шаббат шалом и пурим самех.
Спасибо.
Шаббат шалом и пурим самех.
Пожалуйста, мэр, попробуйте вы, мэр бен Барух, пожалуйста. Мэр, попробуйте включиться. У мэра не получается, мы тогда переходим пока к Тане. Пожалуйста, попробуйте вы.
Может быть, я пока отвечаю на вопрос, который был на экране. Можно ли послать подарки шалахманот человеку, который не говорит браху? А? Вопрос хороший. А вопросы, какие у вас с ним отношения? Вы что-то обязаны, не обязаны? Смотрите, просто так послать человеку, который не говорит брахот, не стоит. Как бы приводит его к нарушению. Но есть интересный псак, который пришел из Алмана и Абаха Зацау. Он говорил, что если человеку, соблюдающему, приходит рабочий еврей, который не пьет, который не говорит брахот, он говорит так, правильно, нельзя привести другого к нарушению, чтобы он ел без брахи. Но если по правилам рабочий, который у тебя работает, и он не соблюдает. Если ты ему не подашь, я не знаю, стакан воды или что-то поесть, то у него будет обида на тебя и на евреев соблюдающих, то ты его опять-таки приводишь к нарушениям, чтобы он ненавидел другого еврея. Кто сказал, что это приведение к к нарушению есть без брахи и пить без брахи строже другого, так он говорил, в таком случае можно подать. Но если вы ничего не обязаны, то не надо.
Мейер, пожалуйста, включите. У вас микрофон включен, мы ждем ваш вопрос. Таня, ваш микрофон.
Да, я хочу... Меня слышат? Здравствуйте.
Да,
слышно.
Я хочу спросить два вопроса. Один короткий, другой более длинный. Короткий вопрос. Если я пожертвую деньги на вот Zoom-программу Toldotru, будет ли это считаться матанот левьоним? Это первый вопрос.
Я сразу на него отвечаю. Я вам скажу. Пожертвовать деньги на Zoom-проект – большая мицва. Но подарки, матанот левьоним – это не входит. Потому что... Okay. Это будет на расходы самого проекта. А подарки бедным, каким-то конкретным бедным, дать подарки. Между прочим, в этом году все в этом равны. У всех подарки бедным в пятницу. В этом нет разделения между иерусалимцами и жителями вне Иерусалима.
Okay.
У всех подарки бедным. Но это подарки конкретным бедным, которые передают.
Я поняла. Спасибо. Второй вопрос. Вы говорили, как отмечается Пурим в Иерусалиме, но я, например, живу в центре страны, и я бы хотела понять, что происходит в центре страны, когда Магилат Эстер, что будет в субботу, что будет в пятницу, и как это идет в центре страны.
Послушайте, тут не вопрос, центр или не центр. Есть особый день Пурима в городах, которые были окружены крепостью при входе еврейского народа в страну больше 3000 лет под руководством Иешуа. Поэтому Пурим на день позже только в Иерусалиме. Есть во всех других городах Пурим будет. Весь Пурим с начала до конца будет в пятницу. Это только в Иерусалиме.
То есть все
четверг на пятницу, все будет в один день. Это вопрос в центре страны, на севере, на юге, повсюду будет только в пятницу.
Да, то есть я вас поняла, то есть только в Иерусалиме это разделится как будто бы на три дня, то есть разделится на три дня, каждый день по две мицвы, а у нас, допустим, в Тель-Авиве все будет в пятницу, все мицвот и все только в пятницу.
Все будет только в пятницу.
Окей, спасибо.
Хорошо.
Спасибо, Татьяна, за вопрос. И я уточню, Рабин Цион, раз задели этот вопрос как раз. Можно ли иерусалимцам, ну, в общем, Иерусалима в пятницу посылать подарки после выхода слиха, если после захода солнца, вот в этом промежутке до выхода звезд, или уже запрещено?
Ничего не понял.
Вот у нас зашло солнце, были уже заранее зажжены шабатные свечи, уже с этого момента нельзя посылать подарки бедным, даже если в одном месте, правильно я понимаю?
Ну, послушайте, если тот, кто посылает, и тот, кто получает, еще не приняли субботу, и, допустим, еще есть 15-20 минут до захода солнца, они еще могут. Но если они приняли субботу, то в субботу подарков не посылают. Подарок бедным тоже нет.
Спасибо большое. Тут есть еще вопрос, я смотрю здесь в нашем чате. И мы сегодня смотрим больше вопросы практические. Мы вчера уже достаточно много говорили о чудесах и смысле праздника. Я в первую очередь, пускай никто не обижается, но озвучиваю практические вопросы. Значит, Юрий спрашивает, можно ли делать трапезу вечером после первого чтения Мегилы. Видимо, имеется в виду пир.
Приводится, что делают вечером трапезу. Не только можно, очень хорошо и желательно. И приводится в Шулхан Арух и в законе, чтобы делали. Но все-таки основная трапеза Пурима, о которой говорится, это дневная трапеза. вечером тоже делают трапезу, но та торжественная трапеза, о которой говорят, то она днем.
Спасибо большое, Рабин Сион. Галина спрашивает, что делать, если нет никакой возможности слушать Мегилат Эстер? Помогает ли прочитать, может быть, дома по свитку? Ну, не по свитку, а по тексту печатному.
Смотрите, прочитать по свитку хорошо. У кого есть свиток, и он может читать по свитку. Очень хорошо. По тексту, смотрите, человек выполняет дух этой заповеди, чтобы человек прочитал это. Саму мицву надо читать по свитку. У кого нет, он делает то, что он может.
Спасибо большое. Сион, вопрос тут, нужно ли говорить о Леонисе в воскресенье, но вы, в принципе, уже сказали, что в Иерусалиме о Леонисе в ставку говорят в шаббат.
В Иерусалиме говорят ставку в шаббат и только в шаббат. Поэтому в Иерусалиме получается очень оригинальная ситуация. Проводят праздничную пуримскую трапезу, а после нее не говорят о Леонисе. Благословление за пищу не говорят о Леонисе.
Ага. Весь вопрос у нас участник Ютуба спрашивает по поводу авторы. Получается, что автора, Авраам спрашивает, автора 15-го Адара читается глава Тецаве в Иерусалиме, а не в Иерусалиме будет другая.
Нет! Недельная глава Тецаве будет и в Иерусалиме, и в центре Израиля, и во всем мире. Тецаве будет та же самая. Но вне Иерусалима будут читать на Мафтир последние несколько предложений из Тецаве. И будет Мафтир, связанный с недельной главой. Будет автора из пророков будет связана с недельной главой, как обычно. А в Иерусалиме Мафтир будет читать истории, отрывок про нападение Амалека из главы Бешалах. А автора будет та же, которые будут читать в эту субботу в Трума после главы Захор. Как Бог велел пророку Шмуэлу сказать царю Шаулу: помни то, что сделал Амалек, и теперь сделай войну и истреби его. Так это автора в Иерусалиме будут читать две субботы. Этот отрывок из пророка. И в Трума, и в Тецаве. А вне Иерусалима в Трума будут его читать, а в шаббат 15-го Адара будут читать главу, связанную с недельной главой Тецаве. Будет самый обычный шаббат. Вне Иерусалима это будет совсем обычный шаббат.
Спасибо большое, Бен Цион. Яэль спрашивает, с какого возраста детей приучать к слушанию Мегилы?
Вопрос, надо понять, что они понимают, что есть мицва слушать Могилу, есть мицва слушать и знать, слушать эти события, об этих событиях слушать. Я знаю, я не знаю, с какого возраста, может быть 7-8, может быть даже 6, не знаю.
Рабин Цион, спасибо. Есть практический вопрос, Габриэль задает. Если человек читает, я так понимаю, не очень понятно, видимо, он имеет в виду транслитерацию. Если он следит за чтением читающего, да, по транслитерации, но ему там не все понятно. Что более важнее, и следить, и слушать, или если он даже что-то не прочитал, то прослушивание ему засчитывает?
Послушайте, нет, когда человек слушает того, кто читает из кошерной могилы, совсем не надо читать по транслитерации, может быть, следить. Самое важное – слушать то, что читают. читать. Я не знаю, как кому. Мне, например, слушать и в это время читать мешает слушать. Я не читаю. Я не читаю могилу, когда я слушаю. Я хочу слушать и выполнить мицву. Единственное, когда дети начинают шуметь и ударять, когда читают аман, и если я не уверен, что тот, кто читает, его будет читать еще раз, и тогда, может быть, я потеряю это слово, я сам говорю тихо аман, в это время, пока дети шумят, а потом или он перечитывает, или он не перечитывает, а сам я говорю это слово, чтобы не потерять слушание его. А так я не читаю эту сатирацию. Не читаю могилу. Есть четыре отрывка, которые принято, отрывки особенные, которые принято, чтобы тот, кто читает могилу, останавливается, и вся община это читает. Я это тоже читаю.
Робинсон, еще вопрос такой. Если случайно не услышал одно или два слова, и помогает ли, что я вслух сам произношу эти два слова или одно, или не помогает?
Это помогает, даже если у человека в руках нету могилы. Но он должен это успеть так быстро прочитать для себя, чтобы успеть потом слушать того, кто читает. И для этого даже не нужно, чтобы у него была могила. И то же самое, если он не слушал слова «аман», и дети начали уже стучать это, он может это прочитать про себя, не имея кошерной могилы.
Спасибо огромное, Робинсон. У нас еще есть много вопросов. В общем-то, наше время уже вышло. Все зависит от того...
Смотрите, есть важные вопросы. Может, с моей стороны, можно?
Есть вопросы, но они уже не практические, а больше относятся, наверное, ко вчерашней теме. Можно...
Если есть какие-то важные, принципиальные, можно?
Значит, вот, да, по поводу... Расскажите, пожалуйста, в двух словах о связи Йом-Кипура и Пурима.
Я скажу вам, я слышал интересные комментарии от имени Агро из Вильны, наверное, не весь отрывок, но кусочек о связи. Ну, это уже Ария Кадош говорит о связи между Йом-Кипуром и Пуримом. И он говорит, что Йом-Кипур – это Йом-Кипур как Пурим. Говорят от имени, вы же знаете, что в каждом празднике написано в Геморе, что нужно поделить хетирашем, хетирохем, часть для Бога, часть для вас. То есть часть молиться, учить Тору, заниматься духовным, а часть человек ест, пьет, проводит праздничную трапезу и так далее. Так задает вопрос. В каждый праздник мы проводим праздничную трапезу. Это хатилахем, половина для вас. А в Йом-Кипур этого же нет? Ну, в Рабейну Йейне в Шаре Тшува пишет, что торжественная трапеза накануне Йом-Кипура это как бы праздничная трапеза во имя этого большого праздника, которым Бог... Мы делаем самоанализ, исправляемся, а Бог прощает нам грехи. Это один из путей в Рабейну Йейне. Слышал от имени Агро из Вилны, говорят так, что Йом-Кипур и Пурим, они как близнецы, дополняющие один другого. Йом-Кипур – это действительно кулы Гашем, все для Бога. Мы отдаляемся от всего материального, не едим, не пьем, не мажемся, не одеваем кожаную обувь. Пурим как раз наоборот, все лохем для вас. Торжественная трапеза, подарки, блюда друзьям, подарки бедным. То есть они как бы дополняют один другого. Йом-Кипур это кулы Гашем, а в Пурим кулылохэм. И в каждом из них человек может высоко подняться. Человек может высоко подняться в самоанализе и ощущении близости Богом в Йом-Кипур. И человек то же самое, он ведет себя как надо. В Пурим радоваться чудесам Бога, чувствовать присутствие Бога в мире, как он руководит всем и заботится о еврейском народе, как он вмешивается в события и спасает нас. Думать о других, сделать хорошие отношения с друзьями, заботиться о бедных. Человек может высоко подняться в Пурим, ощущая величие чуда, что Бог с нами сделал.
Спасибо огромное, Рабин Цион. Если мы можем уже завершить, и если нет, еще один вопрос.
Какой важный.
В принципе, это вопрос по Мегиле вчерашний. Почему Мордехай сказал Эстер, что если она не поможет, помощь придет с другого места? Что он имел в виду? Ну, нас спрашивает.
Очень просто. Бог обещал еврейскому народу вечное существование. И Бог заключил с еврейским народом союз. Если не ты поможешь, кто-то другой поможет, кто-то другой. Бог поможет другим путем. Ты... Он как бы сказал Эстер так. Эстер ему сказал, я не хочу идти. И одна из причин этого, я так спокойна. Я же нахожусь в доме короля. Я в безопасности. А еврейский народ в опасности. Могу ли я, должна ли я рисковать собой из-за еврейского, который я в безопасности, за народ, который в опасности? Мордехай ей сказал, дорогая Эстер, это ошибка. Ты говоришь, ты в безопасности, а народ в опасности. А ты знаешь, правда как раз противоположная. Ты думаешь, что ты в безопасности, а кто знает, через год, когда будет действовать этот указ, останешься ли ты в доме, в том же месте, в доме у короля. Ты в той же опасности, как и все. А вот как раз еврейский народ, ему гарантирована вечность. Народу гарантирована жизнь, а тебе нет. Так наоборот, ты должна ставить себя в опасность, чтобы спасать народ. Ты находишься в той же шлюпке, которая может утонуть, и ты обязан это сделать. Ты в той же шлюпке, как и все.
Огромное спасибо. Большое спасибо. И шаббат шалом всем нашим участникам.
Шаббат шалом. Всем шаббат шалом и веселого Пурим. Выполнить как надо, с радостью, почувствовать любовь к Богу, близость к Нему, любовь к друзьям, единство всего еврейского народа. Хорошего Пурима всем.